Южный Кавказ стремительно уходит из зоны российского влияния, причем не только Грузия, но и другие страны. Таков тезис статьи «Теряя Кавказ» ученого и редактора кавказского направления Лондонского института изучения войны и мира Томаса Д. Ваала. Именно этому вопросу посвящена программа «Кавказский перекресток», совместный проект грузинской, армянской и азербайджанской редакции «Радио Свобода». В круглом столе принимают участие из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, из Тбилиси Ивлиан Хаиндрава, член парламента от оппозиционной республиканской партии, из Баку Рауф Миркадыров, обозреватель газеты «Зеркало», и из Лондона Томас Девал, ведущий Андрей Бабицкий.
Первый вопрос Томаса Дувалу. Вы пишете о том, что Россия теряет на всех рубежах. В экономике, в политике, в культуре. А чем может, на ваш взгляд, завершиться этот процесс?
Мой тезис о том, что, как ни парадоксально, конечно, Россия гораздо сильнее по экономике, по политике, чем 10 лет назад. Но по очень близорукой политике на Кавказе теряет свое влияние. Это относится, конечно, к Грузии, где блокада Грузии означает, что фактически Грузия открывает свою экономику, свои рынки другим странам. Это касается Азербайджана, где очень близорукая политика Газпрома подтолкнула Азербайджан в гораздо более прозападную позицию по многим моментам. Это касается даже и Армении, где не учитывали позиции Армении в блокаде Грузии. Там можно сейчас даже встречать митинги перед российским посольством в Ереване по поводу ксенофобии в России. Мой тезис о том, что фактически домашние политики, энергетические политики в России сейчас диктуют свою внешнюю политику. И на всех фронтах действительно Россия теряет свои позиции на Кавказе.
Я понял так, что Россия из-за своего прагматизма, из-за стремления извлечь наибольшую прибыль из тех энергоресурсов, которыми она располагает, из-за этого она сегодня портит отношения со странами Южного Кавказа и теми, с кем она находится в конфликте, и с теми, которые являются ее союзниками. Вот этот тезис из статьи Томаса Деваала, насколько кажется оправданным, Ивлиан Хаиндрава, вам вопрос.
Если оперировать теми категориями, какими оперируют в российском политическом истеблишменте, то, безусловно, Россия теряет Грузию и теряет очень быстрыми темпами. Но если посмотреть, о каких категориях идет речь, это, допустим, военное присутствие, политический диктат, подчиненность российским интересам в сфере внешней политики, принятие правил игры, будь то в сфере экономики или, в частности, энергетики, то с этой точки зрения, безусловно, теряет свое влияние. Однако, если оперировать нормальными понятиями 21 века, то тут я не думаю, что какие-то есть особые проблемы, потому что то же самое экономическое пространство Грузии открыто для российского капитала, и даже в последние годы были проекты и совместные, и российские инвестиции были в грузинскую экономику. Совершенно открыто грузинское информационное, скажем так, пространство. Я дома могу смотреть, наверное, штук 12 российских каналов. Другое дело, что смотреть-то их смысла особого нету. То есть тут вопрос понятийный. Если Россия готова к партнерским взаимоотношениям, пусть с гораздо более маленькой и гораздо более слабой Грузией, то особых проблем нету. Если Россия стремится сохранить позиции гегемона, то я думаю, что ей не удастся, потому что вопрос этот в грузинском дискурсе или в грузинском политическом истеблишменте это решен. И разговаривать с нами так, как пробует говорить, допустим, министр иностранных дел Лавров, который говорит, что Россия не допустит членства Грузии и в НАТО, мы считаем, что это время ушло, и мы постараемся сделать все, чтобы с нами так не разговаривали.
Вопрос в Баку. Рауф Меркадыров. Вот эта тезис о том, что на место политики, как таланта, умения находить себе друзей, симпатизантов, с которыми связывают общие интересы, на это место встает голый расчет, желание, грубо говоря, набить карман. Вот этот тезис вам кажется справедливым?
Не думаю, что вот именно этим диктовались российские последние шаги в отношении стран Южного Кавказа, в том числе Грузии. Да, безусловно, в течение последних лет произошли серьезные изменения в России. В течение 5-6 лет из страны, пережившего дефолт, она превратилась в государство, которое располагает третьим и четвертым в мире объемами, золотовалютными объемами, то есть запасами. Это сильный аргумент, который, безусловно, влияет на внешнюю политику, которая становится более жесткой. Но и здесь был и другой фактор, который все же заставил вот играть так жестко. В конце концов, Россия могла, скажем, в какой-то льготном режиме работать с странами Южного Кавказа, тем более, что в этом регионе находится единственный форпост, как утверждают российские политики Кремля, это Армения. Но это не произошло по той простой причине, что один из стран Южного Кавказа, Грузия, ускоренными темпами уходила из-под контроля. То есть она четко обозначила свои внешнеполитические приоритеты. Это вхождение в НАТО, дальнейшая интеграция в Евросоюз, если это будет возможно. Как мне кажется, Россия просто попыталась в конце прошлого года использовать последний аргумент. Надавить на Грузию, попытаться связать Азербайджан с собой окончательно, как бы отдалить Азербайджан от Запада, попытаться связать Азербайджан в антигрузинскую коалицию и взять реванш. Это не удалось.
Степан Григорян, Ереван. У России есть очень богатая имперская традиция. Все-таки в 19-18 веках Россия не диктовала тем территориям, которые входили в ее состав, как они должны себя вести. Она обеспечивала какой-то социальный лифтинг, очень динамичный. Она вводила элиты региональные в свои элиты. Чем объясняется, на ваш взгляд, вот то, что сегодня действует вот так вот неумело, неуклюже, оскорбляя чувства тех народов, над которыми Россия хотела бы сохранить контроль?
Мы очень часто говорим, вот в последнее время рост экономики России, там бюджет огромный, золотозапасы огромные. Очень важен вопрос, каково качество этого роста. Качества там нету, этот рост идет только за счет повышения цен на газ и на нефть на мировых рынках. Более того, так как это повышение идет фактически за счет продажи нефти и газа, значит, усиливаются корпорации, значит, российская политика сегодня не столько государственная политика в отношении Южного Кавказа или вообще стран СНГ, сколько политика крупных корпораций. И вот здесь поэтому аналогии очень сложно проводить с тем, что там делала имперская Россия или даже советская Россия, Советский Союз.
То есть все-таки прагматический вот расчет.
Да, прагматический, достаточно примитивный расчет. Вот корпорациям сейчас выгодно, чтобы цена поднялась, у нее больше была прибыль. Вот она это и делает. Не потому, что они наивные, а потому, что любая корпоративная, так сказать, система, она действует таким образом. Она не смотрит на политические последствия своих шагов. Поэтому и мы видим, как наши страны насторожились и отходят от России. Даже не только политические проблемы с Грузией, но просто закрытие контрольно-пропускного пункта «Верхний Ларс» автоматически означало, и Россия даже об этом не задумывалась, мне кажется, там высокопоставленных чиновников вообще это не интересовало, не задумывалось, что наземная связь с Арменией прорывается. Что это означает? За эти полгода, за год, как закрыт этот контрольно-пропускной пункт, армянские бизнесмены начали переориентироваться на западные рынки. То есть даже в той стране, где, в принципе, политическая элита не так плохо настроена на Россию, она вынуждена переориентироваться. Но есть еще вторая проблема. Россия после того, как немножко окрепла, ну, финансово, в смысле, не в смысле технологии, экономического развития, прогресса в производстве, но за счет буквально финансов, мне кажется, появилась такая иллюзия у российской политической элиты, что они могут в соперничество вступить с Западом и первым долгом Соединенным Штатом за Южный Кавказ. Последние вот эти резкие выпады в адрес Грузии, в адрес Азербайджана, они именно связаны вот с такой иллюзией, что можно это сделать. Но мне кажется, что продвижение и НАТО, и Евросоюза, и Соединенных Штатов в сторону Южного Кавказа будет планомерно продолжаться.
Томас Девал, Лондон. Может быть, все гораздо проще. Вот в свое время, я помню, когда Путин только-только пришел к власти, многие политологи вычленяли в его внешней политике идею самоограничения. Дескать, необходимо все усилия перенести внутрь страны и отказаться от какого-то развития отношений с внешним миром и, в частности, с ближним зарубежьем. Может быть, просто не нужен Южный Кавказ? Поэтому Россия и позволяет себе подобным образом, подобным тоном общаться со своими соседями.
Совершенно верно, что любой политик в России, который говорит, что надо дружить с Кавказом, конечно, не набирает политические очки. Это само собой разумеется. Но я думаю, что здесь проблема даже глубже, что Россия не чувствует разницы между ближним и дальним зарубежьем. То, что фактически южные кавказские страны считают себя независимыми странами, строят отношения с Западом, с Вашингтоном. А в Москве этого недостаточно поняли. До сих пор они считают, что это есть наши соседи, это наши бывшие республики. и уже не чувствует тонкости нынешней иностранной политики этих стран. И я думаю, что Путин сам не понимает, он хочет быть как бы наследником Советского Союза или он освобождается от Советского Союза. Он сам себе, наверное, не задавал достаточно этот вопрос.
В круглом столе принимали участие из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества, из Тбилиси Ивлиан Хаиндрава, член парламента от оппозиционной республиканской партии, из Баку Рауф Миркадыров, обозреватель газеты «Зеркало», и из Лондона Томас Девер. Круглый стол вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.